Дмитрий Янковский. Эпицентр удачи. Серия «Сталкер». Глава первая, в которой сталкер по кличке Лемур едва не расстается с жизнью, но чудом выкручивается и находит доказательства правдивости старой легенды. В детстве я частенько подумывал, что буду делать, если найду волшебную палочку, способную исполнить пусть одно, зато любое желание. А нет, не случилось. Фантазии так и остались фантазиями, но, наверное, именно подсознательные поиски этой самой волшебной палочки привели меня в зону. И теперь я лежал рядом с рухнувшей и проржавевшей высоковольтной опорой в жидкой грязи, пахнущей когда-то пролитым здесь нефтепродуктами. На меня падали крупные капли кислотного дождя, а впереди, прямо по ходу моего предполагаемого движения, вибрировал воздух. Знаете, как над костром. Только огня видно не было, потому что не костер это был, а весьма распространенная в здешних местах аномалия. На местном жаргоне трамплин. Что это за хрень? Пусть очкарики разбираются. С моей же сугубо утилитарной точки зрения соваться туда не стоило, поскольку там притаилась сама смерть. Почти невидимая, словно капкан на крупного зверя, но куда более чем капкан страшная. В пасмурную погоду и в дождь аномалию трудно заметить, а во время перестрелки так и вовсе можно нарваться, не глядя. Поэтому здорово выручал купленный у Сидора детектор. А кто пожадничал, видал я, что от них оставалось. Такие трупы даже обыскивать зачастую не имеет смысла. В рюкзаке мало что целого остается, а банки с тушенкой, к примеру, выворачивают натурально наизнанку, жестью внутрь, мясом наружу. Хотя трупы чаще всего тоже валялись мясом наружу, так что некая логика в действии аномалии все же проглядывала. Я лежал уже с полчаса, отдыхал. Для меня, знаете, сложные препятствия всегда повод для отдыха. И не потому, что лень вперед меня родилась. Как говаривают обо мне друзья-сталкеры, а как раз напротив, пашу я как лошадь, так что только перед очередной смертельной ловушкой и отдыхать. Закатное солнце с трудом пробивалось через плотную пелену туч. В такую погоду день с вечером хрен различишь. Но вот что мне, правда, не понравилось, так это хриплый собачий лай, раздавшийся возле брошенного после аварии на АЭС элеватора. Вообще-то к псевдособакам, стаями, рыскающим по зоне, я давно привык. Твари не очень большие, точно пистолетный выстрел срубает такую наглухо. Плохо, когда они стаями нападают. А это бывает частенько. Тогда и автомат не всегда может выручить. Особенно если, как сейчас, маневрирование затруднено условиями местности. Справа от меня валялась опора ЛЭП, вросшая в размокшую глину отростками проводов, по которым когда-то бежал в сторону ток от Чернобыля. С другой мешал отходу бетонный забор трансформаторной подстанции. А впереди, аккурат между ними, вибрировал воздух над аномалией, так что если нападет стая псевдособак, особенно скакать будет негде. Но дело даже не в этом. Лично для меня страшнее не сами псевдособаки. Видал я их во всех видах. А военные вертолетчики, патрулирующие зону с воздуха. Стая псевдособак привлекали их как веселое безопасное развлечение. Пострелять с воздуха, а потом ободрать хвосты, хорошо идущие на черном рынке, как экзотический мех, не развлекуха ли. Да еще с пользой для кошелька. Но беззаботное веселье военных, охраняющих зону, для сталкеров вроде меня могло запросто обернуться бедой. Наш брат в реалиях зоны отчуждения с любой стороны вне закона, и моя жизнь, равно как жизнь любого из сталкеров, не стоит даже четверти хвоста псевдособаки. Стрелять в меня или не стрелять для военных не вопрос совести, а вопрос экономии боеприпасов. Или вопрос получения взятки, что тоже случалось нередко. Хвостом собачьим от них, понятное дело, хрен откупишься. А вот пара банок тушенки уже реально могла спасти жизнь. Если же при тебе есть какой-нибудь из зоновских артефактов, пусть даже вроде распространенной медузы, тогда твои шансы на выживание возрастают еще больше. Хотя с военными договариваться опасно. Например, Витя Бизон, будучи задержанным на кордоне, слил почти всю амуницию, получил сначала добро на проход, а потом шагов через 30 очередь в спину. так что я с вояками старался пересекаться по минимуму, ради чего прикупил у Сидора всечастотный радиосканер, помогающий слышать переговоры любой группы, выходящей в эфир. Я его включил и тут же услышал голос, искаженный шипением радиопомех.
«Ветер, я база. Хорош собак пасти. Пройди вдоль железки, там мутанты шалят. Недалеко от восьмого кордона». «Принял, база. Выдвигаюсь».
Через минуту в воздухе послышался клёкот турбин, и из-за бетонной громады элеватора выплыл, постепенно набирая скорость, тяжелый штурмовой вертолет, раскрашенный камуфляжными пятнами.
«База, тут хрен какой-то залег за элеватором. Вальнуть, походу».
Я вздохнул и стянул с плеча автомат с подствольным гранатометом. Против бронированной вертушки не ахти какое вооружение. Тут бы ПЗРК лишним не оказался. Но хоть какой-то ответ. Правда, выстрел к подствольнику оставался только один, но вояки-то этого не знали. Не получится сбить, может, выйдет взять на испуг.
«Ветер, я ж приказал отставить развлечение. Чё, помехи, блин, мешают восприятию? Или уши надо прочистить? Так я, блин, прочищу по возвращении, только через другое отверстие. Давайте живо на кордон!»
«Принял», — кисло ответил вертолетчик. Винтокрылое чудовище пролетело прямо надо мной, обдав ветром, воем турбин и жарким керосиновым перегаром. Только затихло, снова послышался лай псевдо-собак. Стая огибала элеватор, двигаясь в мою сторону. Но и без этой причины пора было выбираться, а то встречать ночь в зоне под открытым небом мне хотелось меньше всего. Сложность состояла в том, что впереди между забором и рухнувшей решетчатой фермой маячила аномалия. А назад по оврагу возвращаться, во-первых, было не близко, во-вторых, небезопасно. Там на одном из участков сильно фонило, а радиация вызывала у меня какой-то иррациональный ужас. Не очень приятно сознавать, что с каждым щелчком счетчика Гейгера тебя прошивает хоть и очень малокалиберная, но весьма убойная пуля, разрывающая клеточные мембраны, калечащая хромосомы и отрывающая куски аминокислот твоего еще не старого и вполне работоспособного тела. В связи с этим бзиком я довольно много денег потратил на антирад, компенсирующий последствия ионизирующей атаки на тело. Я закупал его у Сидора пачками, но старался не попадать в места, где его надлежало использовать. Однако иногда избежать таких мест не удавалось, поскольку другие маршруты в выбранном направлении грозили куда более быстрой смертью. В принципе, любой другой сталкер, оказавшись в моем положении, предпочел бы отмахать 1.5 километра назад по оврагу, через зараженное место, чем переть на аномалию. Но мне даже без оглядки на радиацию, крюк в 3 километра с выходом к той же подстанции, но с другой ее стороны, казался непомерной растратой личных ресурсов. И пусть друзья считают меня лентяем, пусть ко мне прилипло прозвище «Лемур», но я-то знал, что это не лень, а рациональное использование собственного времени и сил. Короче, я решил двигаться прямо. По крайней мере, пытаться это сделать, перед тем, как принять решение об отходе обратно. Дело в том, что при всей опасности аномалий, определить их границы довольно легко, а за этими границами они не действуют. Не факт, конечно, что встретившуюся мне аномалию можно было запросто обогнуть. Могли помешать забор и валявшаяся справа опора. Но попытаться все же стоило. Самое смешное, что, как говорил бес, способ определения границы аномалии придумали не сталкеры. Придумал его какой-то писатель-фантаст, или точнее писатели, потому что они вместе свои книжки варганили, типа братья. Так вот, они в одной книжке про что-то вроде нашей зоны писали, задолго до ее реального появления. Только там зона возникла не на месте Чернобыльской катастрофы, а хрен знает вообще от чего. Наверное, от высадки инопланетян. Фантасты такую хрень любят. Но зона как зона, с ловушками, сталкерами, артефактами всякими, мутантами и всеми делами. Вот только, говорят, бандитов у тех писателей не было, не предусмотрели. А разные аномалии были, и сталкер, про которого речь, кидал перед собой гайки, чтобы понять, где они нормально падают, а где аномально. Хороший способ. Мне он много раз жизнь спасал.